Вы знаете, все больше я слышу о том, что сейчас есть весьма серьезные намерения, которые осуществляются уже через ряд акций даже наших высших государственных органов. По крайней мере, уже предлагается целый ряд законопроектов, по которому у нас по образу и подобию европейских государств и Соединенных Штатов Америки хотят ввести так называемую ювенальную систему или ювенальную службу, или ювенальную юстицию. Юстиция является одной из сторон этой ювенальной системы. Сейчас вот был издан Министерством образования и науки уже издан материал, ну, издан, я не знаю, как назвать это, проект или уже нечто уже утвержденное, так называемый паспорт школьника. Этот паспорт школьника очень большой по объему, он 40 с лишним страниц. Можете представить, сколько там пунктов, которые, в частности, должен будет заполнять, конечно, сам школьник, но, наверное, придется мамочкам и папочкам немало времени уделять, чтобы сочинить, что там написать. Какая у него температура утром? 36,59. И какая вечером? 36,61. Да. Я шучу, конечно. Но дело в том, что сам этот паспорт, кто его видел, он в интернете помещен, он содержит настолько подробный вопросник по отношению к школьнику, что просто приходится удивляться. Просто действительно приходится удивляться. Каждый день он должен следить за состоянием своего здоровья, за отношением к нему родителям, за всей диетой и образом питания, который у него есть. Сколько он должен съесть, сколько ему положено. Сколько овощей, сколько фруктов, сколько мяса, сколько рыбы. Следить за своим аппетитом, следить за своим сном. Параметры, когда читаешь, не понимаешь, что это такое. И представьте себе, что закладывается, когда я весь концентрируюсь на своем здоровье. Ну, как-нибудь вы, наверное, видели людей, которые все только о здоровье и говорят. Мы говорим, бедный человек, что с ним будешь делать? Это уже ребенок с детства, с первого класса. А может быть, даже это введут и в дошкольные системы. Когда он весь думает только о своем здоровье. Вторая категория – все рассказать о своих родителях. Все, что только может. У ребенка это не так долго все это узнать. Да, если он даже что-то напишет такое, то опытный человек, а их это будет громадное, видимо, количество потребуется. Кстати, колоссальные деньги от государства, потому что чиновников придется вводить множество, великое множество по всем же школам, то этому чиновнику, омбудсменам, так называемым, да, нетрудно будет узнать, как это написал ты или мама, почему это написано и в какой степени это соответствует действительности. Опиши свою комнату, опиши, что в ней стоит, с кем ты живешь, какие отношения между родителями, какое положение занимает папа и мама, где они работают, да сколько они получают, как они к тебе относятся. Вы знаете, это, знаете, только научно-фантастически, даже не научно, а просто какую-нибудь фантастику написать и скажут, ну и чушь же такая. Разве такое может быть серьез? Разве может быть такое? Ну, конечно, не может быть. Вы что, шутка? Представьте себе, шутка всерьез. Это что такое? О всех родственниках напиши, о всех друзьях своих напиши. Все, все, 40 страниц с лишним, вопрос за вопросом. Такая анкета. Когда выезжал человек за границу, еще в советское время, ну, были анкеты, но они в 10 раз меньше. Это при том строгом, я бы сказал, отношении к любой поездке человека за границу. Здесь ребенок должен все заполнить. Скажите, что это такое? И это только паспорт школьника. Это только будет материал, потому что из класса в класс. Вы смотрите, из класса в класс. Изо дня в день. Это будет только паспорт школьника. А на основании этого паспорта? Ага, я смотрю, я омбудсмен. Так, папа повышает голос. Угу, надо будет с ним поговорить. Если он крикнет, позвоните, вот телефон. Мама мне не дала вот того-то и того-то, что я хотел на завтрак. Мне не дали достаточно карманных денег. А папа щелкнул еще меня по лбу. Если ты будешь паршивец, так еще. Это уже скандал. В Европе уже такие штрафы берут колоссальные. Уже именно штрафы. Тюремные заключения до 3 лет. В зависимости от этого. И отнятие ребенка. Причем отнимают ребенка уже не просто так. Отнимают, вы, наверное, все слышали. Родители даже не знают, где он. Бьют хоть встретиться. Могут разрешить сначала в качестве уже такой льготы в месяц раз в присутствии чиновников и еще с трубой видео так, чтобы родитель ничего не смел сказать. Слушайте, это такая система, такого рабства, которого еще в истории человечества никогда не было. Никогда. Ну, попадались отдельные люди в рабство, отдельные племена иногда. Теперь, это же тенденция, понимаете? Что вы думаете, Европа и Америка, и все? Тенденция весь глобус наш охватить. Все человечество будет под таким контролем, таким жестким контролем, причем не просто контроль, а контроль, за которым следуют санкции, причем санкции самые жесткие. Одни штрафы только могут превосходить зарплату этого бедного человека. Он получает 10 тысяч, ему штраф 15. И все это под флагом заботы о ребенке. Это родители. Кто лучше может заботиться о ребенке? Ну, скажите, неужели родители? Государство, конечно. А что такое государство? То есть чиновники, чужие люди, которые к тому же еще заинтересованы, чтобы показать результаты своей работы. Ну, наша артистка Захарова, да. Уже сколько она лет? Больше 10 лет. И никто не смог ей помочь. Ни президент Франции, ни президент России, тогда был Путин. Никто. Это какая-то система, которая ни от кого не зависит. Простите, а что это за государство в государстве? Чье оно? Чье оно? Когда чужой дядя, чужая тетя будут лучше заботиться, чем родители? Никто не спорит. Есть ужасные семьи, есть, что называется, нечеловеческое отношение к ребенку. Есть, но для этого существуют уже органы, существуют. И суды существуют, и органы опеки, по которым могут и родительских прав лишить. Это же все есть. Нет, это все не то. Мы устроим свою систему. Или наделим такими полномочиями, и эти, если вам не нравится отдельная система, которая никому не подвластна. То, что творится в Европе, в Германии, только за прошлый, по-моему, год 70 тысяч детей отнято. Во Франции 2 миллиона. Ребенок уже, ему внушают уже в школе, уже все. Вот ты учти, есть лишь папа, есть ли мама, если что-то. Вот тебе телефон. Телефон. Как мне звонил один из Америки, там или надо нажать кнопочки, или даже уже настроено, что одну кнопочку можно нажать, и тут же уже приходят соответствующие сотрудники, и начинается разбирательство. Что из этого еще другое следует? Подумайте, психологическое состояние семьи. Ребенок уже знает, что он может на папу и маму что угодно. Родители начинают становиться рабами, причем такими рабами, которые не смеют даже голоса поднять, если ребенок что-то неверно делает. Рабами. 2000 лет тому назад, когда о таких вещах никто и не помышлял, да и кто недавно совсем никто не предполагал, что такие вещи могут всерьез быть, 2000 лет тому назад, в одной книге, которую я помню, как-то однажды читал, там какой-то Иисус Христос сказал: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Что за чушь? Что за фантазер? Это он говорил, кстати, о последних временах бытия человеческого. «И восстанут дети на родителей и убьют их». До последнего времени это звучало как, ну, знаете, как общие фразы такие, ну, что-то. Ну, когда не было ни строений и так далее. Теперь, оказывается, я ребенок. Попробуйте мне, папа, что-нибудь сказать или сделать. Попробуйте, маменька, мне что-нибудь сделать. Сейчас. Или в тюрьму. Или вначале штраф. Вы будете у меня такими рабами. А рабами что? Дайте то, дайте это, дайте то-то. Ненависть развивается. Это просто культивирует ненависть. Семья – это единое целое, это одно тело. И вдруг от этого тела отнимают самые драгоценные части родители. Дети, мои любимые дети, начинают смотреть на меня волчьим взглядом. Вы рабы. Какой ужас. Мы говорим о воспитании детей. Воспитывайте, пожалуйста. Ну, попробуйте воспитывать. Что вы сделаете? Вдруг какой-то православный скажет, в пятницу мясо нельзя есть. Ах, да, последний раз. Иначе вы узнаете. В церковь? Это 2 часа стоять? Это что за издевательство над ребенком? Чтоб больше этого не было. Что это у вас за мировоззрение? Это что за христианство? Это не религия, это человеконенавистничество. Любвеобильные дяди и тети тут вам придут и скажут. То есть полное разделение, полное уничтожение вот этого единства, которое мы называем семьей. А семья является основой общества. Вы знаете, Троцкий, мы все слышали это, предлагал сделать из нашего народа стадо, бараки, в котором были бы общие жены, общие мужчины, дети все отделялись и воспитывались, то есть стадо, и больше ничего, животные. И вдруг теперь мы видим возвращение к этому. Это будет что же? Разве не то же ли самое? И не в худшем ли варианте? Это что ж такое? Откуда это идет? Мы очень часто возмущаемся. Ой, по телевидению показывают то-то. Ой, там разврат сплошной. Вот что в наших рекламах, в наших книгах. Но совершенно не слышу никогда. Странно. А кто это делает? И зачем это делает? Почему это делает? Вопросов нет. Ух, как интересно. Пожары, пожары, пожары. Ну, кажется, ищутся, кто поджигает. Здесь нет. Нет, безликое. Безликие все какие-то рассуждения. Вы подумайте, кто может это делать? Есть ли ответ или нет? Ну, конечно, есть. Это могут делать только, заранее говорю, не в переносном смысле, не аллегорическом, не метафорическом, а в прямом смысле слова сатанисты, то есть те, для которого сатана, дьявол, является Богом. Только никаких других объяснений вы не найдете. Зачем этот разврат идет? Эти убийства, жестокости, кровь, насилие, которое непрерывно показывают. Этот разврат, еще раз повторяю, не знаю, в каких уж только масштабах. Зачем это интересно? Зачем? Почему? Почему не показать прекрасную любовь? Какие прекрасные есть романы? Смотрите, жизнь человеческую, благородство, великодушие, мужество. Но сколько же? Нет, об этом речи не идет. Речь идет только о культе силы, жестокость, кровь, насилие, разврат. Неужели непонятно? Я обращаюсь это к верующим людям. Для неверующих опять остается иксом. Неужели непонятно, что сатанизм – это реальность, это не выдумка, это не какие-то фантазии. Причем самое теперь уже поразительное, с чем мы встречаемся, с чем мы столкнулись, оказывается, они уже захватили власть в мире. В мире. Конституция, которую должен был принять Совет Европы, даже упоминания о христианстве нет. Вся она выросла на христианстве, даже упоминаний нет. Изумительно! Я в своей биографии ничего не напишу, что у меня есть родители, у меня были. Их нет. Что вы? Я почему об этом говорю? Я часто вот говорю, вот так иногда, на меня смотрят, на меня слушают. И я вижу, как это пролетает мимо. Что такое сатанизм? Что это культ сатаны? Как это люди могут быть, этим заниматься? Вот мы начинаем, наконец, видеть понемножку когти и зубы. Ювенальная юстиция, ювенальная система – вот она показывает себя. И все как всегда. Дьявол, слово «дьявол» значит «лукавый». Под лукавым лозунгом заботы о детях. И кто же лучше будет о детях заботиться? Нормальные родители, у которых отнимают ребенка только потому. В Германии половина отнятых детей, знаете, отняты по какой причине? Недостаточно обеспеченные. Вы подумайте только. То есть бедные, недостаточно обеспеченные. Им отвечают, хорошо, вы забираете этого ребенка, так? На него средства какие там будут? Ну да. Дайте в эту семью эти средства. Дайте. И они будут достаточно обеспеченными, чтобы этот ребенок был накормлен, одет и обут, и обучался. Дайте. Нет. У нас миллионы бездомных. Мы же знаем это. Почему это не занимаются ими, интересно? А отнимают детей у родителей. В чем дело? Займитесь. Отнимите у бомжей родительские права, они плюнут, скажут, дайте пол-литра только. Нет, этим они заниматься не будут. Потом учтите, при наших человеческих страстях, во что превратится вся эта система, это такая будет коррупция. Это такое качание денег этими людьми подчас, самыми нечестными, самыми подлыми подчас. Уже по паспорту школьника знает. У меня отец работает там высоким чиновником в банке. А это там генеральный директор того, такой-то фирмы, это такое-то, все. У вас с детьми не в порядке. Да. Последнее предупреждение. И, папочка, давай, сколько вам надо? Берите. Только не отнимайте. Ну, в общем, ситуация-то совершенно ясная. Религиозного воспитания уже здесь дать вы не сможете. Это же отсутствие будет воспитания. Причем часто, вы знаете, куда отдают детей? Вы знаете, сейчас принцип толерантности, в частности, какой толерантности? К геям, гомосексуальные семьи, так называемые, отдают ребенка туда на воспитание. Не будем забывать, и надо это понять и отнестись со всей ответственностью. Сатанизм вступает в силу, уже начинает открывать себя. Если раньше, знаете, как змея в листьях, то теперь уже поднимается на поверхность. Отсюда возникает вопрос, что, как всегда, уже не по Чернышевскому, конечно, а по нашему современному, что делать? Что делать? Первое, конечно, пока не введены еще эти ювенальные системы, еще этого нет, этого паспорта школьника, который думает ввести в течение этих двух ближайших лет. То есть, начиная с сентября, уже это начнется. Кто что может, по-моему, должен делать. Если у него есть хоть маленькое чувство любви и ответственности к своим детям и всем детям вообще, и к своему народу, нужно что-то делать. Нужны обращения президенту, правительству. Если вот будем мы сидеть спокойно, так сказать, и наблюдать, как наш корабль тонет, хотя можно было латать дыры, которые еще, может быть, можно залатать, то потом понесем сами на себе весь ужас последствий введения этих чисто западных, я бы сказал, чисто сатанинских вещей в нашу страну. Извините, что я такое вступление делаю, но создается впечатление, что это какая-то пассивность. Мало кто пишет. Какие-то есть группы, конечно, которые активно ощущают, у которых боль. Вон на Болотной улице митинг состоялся. Более 5000 человек пришли. Очень хорошими такими лозунгами, транспарантами протеста против введения этих вещей. По другим городам это проходит. Создана уже ассоциация родителей. Родители это очень важно, чтобы были эти ассоциации. Но все зависит в конечном счете, все упирается в кого же? В нашего каждого человека. Что я буду делать, а что я сделаю? Другие там кричат, делают, ну пусть, может, что-то получится. А я, моя хата с краю, ничего не знаю. Потонем тогда мы, если так будем рассуждать и так будем относиться. Утонем, весь корабль утонет. И узнаем тогда. Думаю, что произойдет через некоторое время еще нечто другое. Но это уже предположение, и к нему и нужно относиться как к предположению. Сейчас детей отнимают и будут отнимать. Уже в 30 регионах России ювенальная эта система работает. Сейчас пока отнимают, но потом их будет девать некуда, отнятых. Знаете, маятник, политика маятника, знаете, сначала в одну крайность маятник, а вам не нравится, в другую. У вас остается ребенок, так? У вас в семье. Он будет делать все, что хочет. И попробуйте вы что-нибудь. И это уже, простите меня, существо, которое с глазами ярости и ненависти будет творить такое, что хочет, и вы ничего сделать не можете. Пожалуйста, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Вот к чему это приведет. И это будет, не знаю, наверное, даже хуже, чем... Не знаю, что лучше, что хуже. Невозможно. Вы знаете, как невозможно жить вместе людям, которые ненавидят друг друга. Вы знаете. А тут друг, ребенок, ведь легко же его перевоспитать постепенно. Легко сыграть на его эгоистических, сластолюбивых вот этих страстишках. На гордости даже такой. Я хозяин, а не вы. Во что обратить семьи? И не будут, если отнимать. Это будет второй ужас. Итак, первое, что можно делать, это, конечно, проявить активность социального порядка. Социального порядка. И в этом отношении очень многое могут быть родительские комитеты, учительские комитеты и так далее. Их обращения, активные обращения и так далее. Это первое. Это внешняя сторона. Она должна быть. Она ни в коем случае не должна быть где-то, знаете ли, за пределами нашей активности. Вторая, на самом деле, которая, может быть, является наиболее существенной или сущностной, поскольку затрагивает самое существо человека. Речь идет уже прямо о том воспитании, о котором мы все время говорим. От начала человечества. От начала человечества. Уже Адам и Еву не смогли воспитать как следует. Уже Каин убивает Авеля. Представляете? От начала человечества эта проблема стоит. Она всегда будет стоять. Что здесь, на что необходимо обратить внимание? Один из древнегреческих мудрецов сказал так. Управлять и воспитывать других может только тот, кто научился управлять собою и сам воспитан. Мы все время говорим о детях, о потрясающем поколении, и никогда не говорим о себе. Вы заметили, наверное? Сколько докладов, сколько конференций. Все молодежи, о молодежи. А мы сами-то, ну что, нас уже воспитывать нечего. Мы настолько хороши, что чуть ли прям не небожители. И не понимаем простой вещи, невоспитанные, не может воспитать. Человек весь в страстях не может научить другого человека, как бороться со страстями, с эгоизмом, алчностью, завистью, неприязнью, тщеславием. Как я могу научить, когда ребенок видит, что я весь этим охвачен, я этим живу, у меня все время это бьет. Он, посмотри у него, какая машина, негодяй, небось наворованные деньги. Ребенок это слушает, как я произношу целую тираду, произношу в адрес своего соседа. Чему я его учу? Научил, воспитал, и так непрерывно. Как один замечательный отец учил своего сына, трехэтажным, я тебе сколько раз говорил не ругаться,
замечательно, изумительно.
Если мы хотим что-то сделать в воспитании своих детей, помочь другим, первое и необходимое, до тех пор, пока наша яблонька не будет привита, пока мы не возьмемся за себя, бессмысленно просто говорить о воспитании детей и изменении нашего подрастающего поколения. Весь ужас воспитательной проблемы, которая состоит у нас, в том, что подсознательно, вы слышите, неосознанно, мы видим себя, родители, хорошими. Вы знаете, до тех пор, пока я вижу себя здоровым, вы меня не заставите идти в больницу. Я лечиться ничего не буду. Скажут, вы что, лечись сам. Пока я вижу себя хорошим, я ничего не буду делать. Я только буду эти свои все страсти, всеми страстями буду пичкать своего ребенка, воспитывать его в этом. С молоком матери он всосет все эти гадости. И потом думаем, ах, что нам делать с молодежью? Лучшего возраста, более трагического, я бы сказал, еще, наверное, никогда и в истории не было. Я хорош, яблонька хороша, а яблочки плохие. Да что ж это такое случилось? Еще дедушка Крылов писал, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе оборотиться? Как воспитывать? Как воспитывать? Вот номер один. Номер один – к себе оборотиться. Номер один, еще раз повторяю. Знаете, сколько раз приходится повторять? Ноль. Я готов горы сдвинуть, чем за себя взяться. Но за себя я не возьмусь, извините. Потому что я чувствую, что я хороший. Понимаете? Я хороший. И попробуйте вы только мне кто-нибудь скажите, что я плохой. Я вам покажу тогда. Интересно, что покажу? Узнаете, какой я хороший. Вот где самые непреодолимые препятствия. Почему так важно православие в жизни человека и нашего общества? Потому что оно обращает внимание, главное внимание, не просто на знания, не просто на культуру, культуру поведения, а обращает внимание на состояние нашего сердца, нашего душа. Мое сердце очень хорошее. А чего на него обращать внимание? Я готов любить любящих меня. Правда? Готов. А как же еще? Хорош, пока меня не тронули. Православие обращает внимание на это. И говорит, самое ценное, что есть в человеке, это состояние твое, человек, внутреннее состояние души. А твое внутреннее состояние души, какое оно? И при каком условии только можно назвать его нормальным? Христианство употребляет такое понятие, как грех. Грех. Грех? Хм. Не шутка ли это? Что это такое грех? Что такое грех? А ведь само понятие – это греха. Что это такое? Что это такое? Грех? Ты пошел на улицу Ленина, а попал на улицу Сталина, на прямо противоположную. Пошел в лес за грибами, а попал в болото. Грех, этимологически, если грех вам сказать, с греческого языка, то это промах, это ошибка. Это ошибка. Я садился на мягкий стул, а попал на раскаленную сковороду. Я думаю, что выпить – это очень неплохо. И чем больше, тем лучше. Еще у древних греков были празднества, посвященные Бахусу. Там, кто больше выпьет, тот наиболее достоин, оказывается, у этого Бога. Что такое грех и страсти? Это та рана, которую я сам себе наношу. Некоторые раны нам понятны, грехи. Пьянство, наркомания – это понятно. Да, с этим надо бороться. Вообще замечательно, я вам скажу.
Боремся, знаете, с чем? Боремся с ростками, с веточками. И поливаем изо всей мощи, корешки, корешки поливаем. Вот эти все внешние вещи, о которых мы трубим, кричим, надо делать то-то, то-то. И в то же время культивируем это чем? Тем, что, по крайней мере, не боремся с чем? С алчностью. По телевидению экран. Алчность. Ах, вожделенная. Ты хочешь быть богатым, счастливым, ты должен иметь как можно больше денег. Ты же понимаешь, на той дорожке, которой ты стоишь, ты не добьешься. Своруй, обмани, подделай, убей. Наконец, ограбь. Корни где? В чем состоят? Я бы сказал так, в вожделениях, что ли? Порочных вожделениях, страстях, которые порождают из себя всю ту совокупность преступлений, которые мы видим в мире. Ну, я не знаю, интересно ли вам об этом слушать, конечно. Вот в чем дело. Вас, наверное, интересуют какие-нибудь другие проблемы. А тут скажете, какая-то проповедь идет. Да, ни к селу и ни к чему нам заниматься. Нам нужно знать, какая методика должна быть предложена, правда, чтобы выучить лучше географию, не правда ли? История, да? Я не знаю, что интересует. Но я вам скажу, корни – это состояние души человеческой. И до тех пор, пока мы не будем очищать душу свою от гадостей, потому что так они называются в человеческом языке, от греха, так они называются в христианстве. Это одно и то же. Одно и то же. Представьте, я человек улыбаюсь, о, да, действительно, вы хороши. Тут же отошел от него. Фу, негодяй последний. Такое лукавство, такое лицемерие. И кто этим занимается? Я. Так кто же я? Интересно, кто же я? Только что ему улыбался и чуть ли не объяснялся в любви, в своем благожелательстве. Да, готов, все. И тут вдруг, вот это да, хорош. Соответствующий раствор дает таковые же и кристаллы. То есть наши деяния и весь наш процесс, если хотите, обучения воспитания, будет полностью обусловлен нашим состоянием. С какого-то времени все внимание в образовании стало обращаться на приобретение знаний. Вот сейчас студент в любом институте, он совершенно свободен. Он пришел на лекции, посидел, пошел. Воспитание? А что это такое? Ну, мы ему скажем, что надо вести себя хорошо. Да, спасибо. Спасибо, сказали. Где оно? Где оно? Кстати, у нас на Руси несколько веков, по крайней мере, потом процесс стал угасать. Первостепенное внимание обращалось на то в образовании, чтобы человека сделать хорошим. Не на сумму знаний, которые он приобретет, а человека сделать хорошим. Прекрасно понимали, что хороший человек и дела будет творить хорошие. Дурной человек, чем больше приобретет знаний, тем больше зла он принесет. Сейчас уже статистика говорит, господа бизнесмены, не вздумайте нанимать свои фирмы людей с высшим образованием.
Как?
В 5 раз больше преступлений различного порядка творят люди с высшим образованием, вот в этих, во всех деловых, нежели с обычным средним. Почему? Они приобрели квалификацию. Квалификацию приобрели. Что вы хотите? А этот школьник окончил, что он? Он еще не смышленыш, а тут высшее образование. Я говорю, у меня один знакомый купил машину такая, господи, не знаю, что там. Гараж, машина под охраной, гараж под тройной охраной. Утром встает, идет к машине, веселенький, открывает, а машины нет. Машины нет. И он мне говорил, сам я окончил физический институт, физик. Говорит, меня больше всего поразило,
Да как же это не смогли-то? Такая охрана, ничего не пикнула, не звукнула, и машины нет.
Это уже люди, конечно, понимаете, высочайшей квалификации. Это уже образованнейший человек. Мы дали ему образование, слышите? Дали ему. О! Мы образовали его. С каких-то пор образование свели к тому, чем занимались в наши времена дедушки, бабушки, прадедушки, когда откармливали гуся к Рождеству. Сажали его в мешок и пихали ему в глотку, хочет он, не хочет. И гусь жрел к Рождеству. Ну и потом его, соответственно, употребляли. Это называется образование. Это называется создавание образа. Какой же образ создаем мы человеку, когда даем какие-то знания, а не даем нравственных начал жизни? Беда, беда. Мы убиваем тогда сами себя этим.
Я вам говорю, там, где преобладает в обществе религиозное мировоззрение, там прежде всего каждый человек знает религиозные принципы жизни. Вы слышите? Жизни. Потому что если говорить о религии, то мы о чем только можем говорить? Когда говорим о религии, это о характере жизни. Характер жизни. Образование может разное получать люди, но характер жизни вот такой, единый должен быть. Так и у нас было на Руси. Вы представьте себе только. Все мы помним, например, войну 1812 года. Ну, помните, мы участвовали в ней, помните же. Ну, конечно, все мы участвовали, естественно. Помните, наверное, как французская армия прошла от Парижа до Москвы? Помните. Разбои, насилие, пожары. Ужас! Разбегались все в ужасе. От какой армии? Слушай, от какой армии-то разбегались? Культурнейшей, образованнейшей. Это из Франции шли. Ну что вы, неужели вы не понимаете? Ужас сеяли вокруг.
Обратно пошла непросвещенная, темная, невежественная, необразованная русская армия. Ни одного насилия. Ни одного убийства, ни одного пожара. Подходит к Парижу, Париж в ужасе.
Что теперь сделают русские за то, что мы сделали им там?
Пальчиком никого не тронули. Забыли паршивцы они. Забыли, какова была русская армия. Герои в сражении, герои, которые душу свою полагал за своих собратьев. И чистые, чистые девочки, если хотите, как только касалось дела мирных жителей. Вот что такое православие. Нравится? Нет? Не нравится? Не нравится? Правда? Спросите их. Вам не нравится? Вы что предпочитаете, к вам кто пришел бы, чтобы французская эта армия? Или русская армия? Вот некоторые вещи. Некоторые вещи, которые с очевидностью. Таких фактов можно было бы привести необразимое множество. Необразимое просто множество, да. Что делает православие с человеком? Что делает с обществом? Что значит целенаправленный процесс воспитания? Еще об одном хочу сказать. Очень важном моменте, без которого, как мне кажется, ни о каком воспитании, ни о каком процессе положительном в нашем обществе не может быть речи. До тех пор, пока человек не понимает, пока он не убежден, пока он не знает, пока он не верит, в чем заключается смысл его жизни, вся его деятельность будет носить хаотический характер. То есть чисто меркантильный, практический, в конце концов страстный, я не знаю какой, преступный, может быть, более-менее порядочный. Подумайте только, могу ли я строить что-то и не знаю, что я строю. Я хозяин. Я его спрашиваю, что ты строишь? Не знаю. А что получится? Ты что, с ума сошел? Как что получится? Ты живешь, а зачем? А зачем, интересно? А для чего? А смысл какой твой? Ну, скажи, смысл. Смысл – это вот та конечная цель, к чему я стремлюсь. А зачем?
Не знаю. Ну, родился, надо жить. Ну, простите, так животные, они не думают. Животные действительно не думают. У них и мысль не может быть такой в голове. Зачем он живет? У человека, ну, надо же, это несчастье настоящее. Когда Дарвин написал свою работу «Происхождение видов», то никто другой, как его ближайший друг, написал ему записочку. А зачем обезьяне мозг философа? Ведь идея-то Дарвина какая? Вы помните? Внешние условия жизни. Да, необходимо выживание сильнейших, лучших. И вдруг такой коварный вопрос. А зачем обезьяне мозг философа? Обезьяна великолепно устроена. Великолепно лазит по деревьям. Лучше всякого человека. Питается все нормально. 100% приспособлена к окружающим условиям жизни. Зачем эта философия? Она пройдет по самой, не знаю, на какой высоте, пройдет по канату, если вам надо, и не упадет. А человек только поставили, он тут же рухнул. От чего? От мысли, что сейчас упаду. Зачем? Ужас. Уж что-что, а такого удара Дарвин, конечно, не ожидал. Это от друга называется друг. И в гневе на этой записке только написал. Нет. И восклицательные знаки. Что нет? Что нет? Не согласен. Бедный. На что он надеялся, не знаю. Ну, на раскопки, наверное, археологические, что найдут эти все промежуточные между видами ступени. Так и не нашли. Ничего не нашли. Так человек, интересно, зачем ты живешь? Вы знаете, от чего пьянство? От чего наркомания? От чего общая преступность? В самом корне от чего? От бессмыслицы жизни. Да-да, от бессмыслицы. Бери от жизни, пока вот ты жив. Завтра уже, может, меня не будет. Бери. И что же он берет, бедный? Я думаю, вот те, которые живут этим принципом, им бы надо обязательно бы идти в какую-то клинику хирургическую и просить, пожалуйста, сделайте мне операцию, еще 2 желудка мне пристройте, пожалуйста. Я же от жизни должен все же брать. А что тут возьмешь, когда один желудок? Съел немножко и наелся. Ужас какой! Один из центральных моментов, может быть, одним из важнейших моментов, который должен присутствовать в образовательном процессе, это пояснение, уяснение, дать возможность подрастающему поколению понять, зачем оно живет. Эти лозунги несчастные «мы построим то-то», «великое будущее», «перспективы в это» звучат настолько смешно, особенно сейчас. Особенно сейчас. Войдите на кладбище, посмотри, что творится. Молодежь лежит. Молодежь лежит. Светлое будущее. Где у вас? Где оно? Это не трудно показать? Смысл жизни. Конечно, я понимаю сложности у педагогов в светских школах. Вы не можете читать лекции о том, например, сказать, что атеизм, который говорит, нет вечности, нет души, нет Бога, что это мировоззрение отчаяния. Значит, смысла жизни нет. Ничего нет. Что здесь я сегодня жив, завтра умер. Если религия говорит, есть Бог, есть вечность, вечная жизнь для тебя открыта, есть душа, человек, вот ценность, ценность величайшая, на которой ты должен обратить внимание и подготовиться к этой вечности, чтобы войти в нее должным образом. Я не знаю, можете ли вы говорить об этом или нет. Или вас упрекнут в нетолерантности. Вы знаете, сейчас ведь толерантность. Если вы будете осуждать убийцу, какое-нибудь убийство, вам скажут, вы нетолерантны. Да? Или нет, не говорят на это. Или убивать все-таки нельзя. Странно. Это интересно. Убивать, кажется, нельзя, да? И осуждать убийство – это нетолерантно. Убийство тела. А убийство души? Ох, как это толерантно! Ну что вы, давайте устроим гей-парады.
Я говорю, устраивали вы не гей-парады тогда, а устраивали этих скотоложников, чтобы они со своей скотиной бы прошли бы по этим городам и показали бы, человек – это звучит гордо. Такая гордость была бы, что лучше, наверное, не придумаешь. Все посмотрели бы, какая гордость. Нет Бога – обессмысливается все. Все. Стена. Все, стена. Смысла нет. Я умру, и все мои родные умрут, и все люди умрут. Не все ли равно тогда, как жить? Скажут, не все ли равно тогда, как жить? Все умрут же все равно. Никакой ответственности нет, никакой вечности нет. Я ни с кем не встречусь, и мне не посмотрят в глаза, и я не буду знать, куда деваться от той подлости, которую сделал. Нет, нет. Одна из причин атеизма – страх. Страх перед вечностью, перед ответственностью. Если хотите, перед высшей совестью, которой является Бог, и перед своей собственной. Страх. Нет, нет. Как страус голову в песок от опасности, так и здесь нет Бога. В ужасе нет Бога только. Ну, я не знаю, вам, конечно, может быть, сложно, но скажу пример. Я окончал школу, среднюю школу, в советское время. У нас астрономия. Читает нам лекции. Помню еще Натан Вульфович, помню, что он знал, что я верующий. И однажды прочитал лекцию по астрономии, когда он закончил урок. Весь, я помню, класс закричал. Так значит, Бог есть, да? Он посмотрел на меня, улыбнулся и ничего не сказал. Это в советское время. Видите, оказывается. Сейчас чуть-чуть, наверное, полегче чуть-чуть. Оказывается, можно прочитать так лекции, не упоминая о Боге, кстати. Он ни слова о Боге не говорил. Не упоминал уже имя это. А все завопили. Так значит, Бог есть, да. Это было здорово. Я к чему это говорю? Что, конечно же, мы можем иногда находить такие способы, если хотите, такие варианты, когда хоть немножко подвигнуть, задуматься над вопросом, зачем мы живем. Если все, чем бы мы ни занимались сейчас здесь, окончится и навсегда, тогда зачем же мы живем? Если все это окончится, зачем? Любопытно, не правда ли? Ну, как то скажет, что? Ну, Ванечка, ты скажи, ты Петенька, ты Машенька, как вы думаете, да? Зачем мы живем, правда? Да, ты говоришь, чтобы куколки играть. Ну, вот видишь, он старше уже не играет. Вы здоровый, красивый, посмотри, больница полна. Быть успешным, да посмотрите, сколько неуспешных людей. Не правда ли? Всегда легко сказать. Надо ронять в души этих людей, в души, ронять вот эти семена чего? Мысли. Вы же видите, что сейчас, какова ситуация? Не думай, человек, об этом, не думай. Вот тебе мыльные пузыри, на которые набрасывайся. Только об этих мыльных пузырях идет разговор. Не думай о смысле жизни ни в коем случае. Такое просто впечатление, что эти там, этот центр сатанистский, из которого все исходит, что они на нас смотрят, как на скотов. Скотов. Да, животных. У животных что, только есть где найти хлеб насущный. У коровки травку, у волка овечка. И все, и больше ничего. И нет. Впечатление, полное впечатление. Оказывается, мы скотина. И нам предлагают, как скотине, соответствующую пищу. Ой, не дай Бог, чтобы было по ним. Не дай Бог, чтобы мы сами оказались своей деятельностью, оказались действительно теми, кем хотят нас сделать. И убеждают даже в этом, что вы должны быть таковыми. Не дай Бог. Тогда никакого проку, конечно, от нас не будет. Никого мы не воспитаем. Никого не воспитаем. Ничего мы не сделаем. И, как где-то у Тургенева Ивана Сергеевича однажды в записках охотника, очень хороший, помню, эпизод, мне так понравился, он замечательно. Ну вот скажет же, вот что значит художники настоящие, он же охотник страстный был. И вот он уточек стрелял на лодке, стрельнул, и, говорит, лодка пошатнулась, зачерпнула. И дальше изумительная фраза. И мы торжественно пошли ко дну. Просто великолепно. Да, просто великолепно. Вот так и мы. Только не знаю, торжественно или нет. Он-то может и торжественно. А здесь-то я, по-моему, торжества будет очень мало. Но я думаю, что у вас есть действительно не то, что вопросы. В вопросах речь не идет, конечно. А может быть, есть те вещи, которые нам, может быть, стоит обсудить. Как-то озвучить, чтобы мы действительно могли все вместе поговорить об этом. Вот я был бы рад, если бы мы сейчас с вами приступили к этому очень важному делу.
Ну, а я хотела бы вот с того, с чего вы начали, вернуться к этому разговору о ювенальной юстиции. Я член Центрального совета Всероссийского родительского собрания. И еще в 2005 году в Екатеринбурге мы этот вопрос уже поднимали, потому что мы уже знали, что это грядет. Родители тогда уже поднялись против введения этой системы. И за эти годы мы не видим, что что-то сдвинулось, и нас услышали. Хотя нас объединилось 82 региона тогда в Екатеринбурге. Мы собрали огромное количество подписей против ювенальной юстиции. Мы Путину отправляли эти письма пачками с подписями людей. Люди не боялись ставить даже свои адреса и свои данные все. Я сейчас нахожусь в зале, где понимаю, что верховная власть духовная и государственная должны друг друга понимать. И мне непонятно, почему столь большая масса людей, жителей России, родителей, понимая, к чему приведет ювенальная юстиция и насколько хотят очередной раз нам загнать в государство айсберг, который на поверхности показывает одно, а под водой совершенно другое, он вывернет наше государство и всю нашу демографическую политику, почему нас не слышат?
Мы находимся в некотором заблуждении по поводу того, что такое демократия. Недавно приезжал госсекретарь Совета Европы, генеральный секретарь, так, я забыл его имя, неважно. Так, он здесь у нас был, встречался, и с патриархом встречался, и с государственными деятелями нашими. И, в частности, у него брали интервью, задали такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в Белоруссии был проведен референдум по вопросу смертной казни. И народ проголосовал за нее, а не за отмену. Что вы скажете по этому поводу? Ответ. Фундаментальные вопросы жизни не решаются референдумом, и они не подлежат какому-либо обсуждению. Вы слышите? А кто это сказал? Какие это фундаментальные вопросы? Скажите. И кто их утвердил? Кто решил? Причем он сказал, так грозно, не подлежат. И не имело права Белоруссии принять такое решение, потому что этот вопрос решается не референдумом. А кем же? Вы слышите власть в чьих руках? О какой демократии мы говорим? Ну что вы? Не удивляйтесь поэтому. Плутократия, то есть богатство, ну и русское тут значение тоже неплохо. Вот в чем дело-то, к сожалению. Ведь как решаются эти все вопросы? Вот, а что народ? Народ говорит, да, но его плохо слышат. Но, я вам скажу так, другого средства у нас нет. Мы – народ. Поэтому должны делать то, о чем вы сказали. А уж дальше, ну, что делать? Дальше будем говорить так. Видимо, мы достойные по делам своим принимаем. Мы, конечно, хотим себе что? и богатства, и справедливости, да, и развлечений, и хлеба, и зрелищ. Мы хотим этого? Хотим, конечно. Хотим. Хотите? Ну что ж, получайте. Хлеба и зрелищ. А что еще интересует нас? А что еще нас интересует? Римляне открыто это заявили. Когда император выходил на улицу, кричали «Панам et circenses» – «Хлеба и зрелищ». А что народ еще хочет, скажите? Сейчас вот волна такая идет уже достаточно давно. Нам царь нужен, царь, царь-помазанник. Как будто у нас до этого не было царей-помазанников. И к чему они привели нашу Россию в конечном счете? К революции. Нет, теперь у нас будет, ждем другого царя. Чем он будет лучше, не знаю. Кто его помажет? Ох, один написал, очень хорошо. Это не тот, которого должен избрать народ. Или выдвинуть народ. Нет, нет. И дело совсем не в каких-то политических партиях. Его должен определить пророк. Этот пророк укажет, что он именно есть царь. И он должен будет царем. Я когда прочитал и понял, что, оказывается, Иоанн Богослов видел то, что действительно будет. Это не грезы были, не фантазии, пророк. А кто узнал, что он пророк? Кто это сказал, что он пророк? Любопытно. И откуда вы взяли, что этот царь вдруг будет, наведет какой, я не знаю даже, какой порядок? Если говорит православный царь, так? Так в таком случае, кто нам сейчас мешает быть православными? Кто мешает ходить в церковь? Кто мешает жить по-христиански? Кто? Слава Богу, никто. Так тогда что мы ждем? Чего? Материального благополучия. Так тогда нам нужен не православный царь. Совсем другой нам нужен царь. И он придет, и он будет, и наведет порядок, и уже идет подготовка к нему. Вы хотите порядка? Хотите справедливости? Жесточайшие законы, которые будут на земле. Каждый будет подконтролен. Сейчас через детей только, а потом через другие средства. Чипы у всех будут, пожалуйста, и все можно будет видеть, что вы делаете, что вы говорите, что у вас творится и так далее. Полный контроль будет, полное рабство. К этому прямо идем же с очевидностью. И никто этого не может остановить. Единственный выход сейчас – это нам стать настоящими христианами. Истинными христианами. Речь вот не подумайте, что каким-то мы должны стать уходить в пустыни, леса, отшельники. Да нет же. Жить здесь, где мы и живем. Но чтобы смысл нашей жизни был в чем? Жизни по Евангелию. И тогда я вам скажу, тогда мы действительно можем что-то, я уверен, сделать. Потому что Дух творит себе формы. Дух, когда если один человек, другой, третий, десятый, сотый, это общее единство Духа, какого Духа? Правильного, чистого, разумного, святого, я скажу. Он только может создать ту атмосферу, которая может породить и соответствующие структуры. Ведь чем больше будет людей порядочных и святых, тем больше их будет выходить во власть.
Читаем пророчество оптинских старцев своих, понимаете? И там все-таки вот есть такое выражение, что Россия, она останется бедной, но она воскреснет, она вот будет жива.
А вот я вам скажу то, что я сам слышал. Не то, что пишут там, знаете, это сейчас столько этих всяких статеек, писулек. Мне говорили, я еще мальчишкой был, монахини Шамардинова монастыря, сами монахини, которые общались с этими оптинскими старцами. И говорили как, если бы только посмотрели на них при этом, это в советское время гонений. А вот оптинские старцы-то вот говорили, что будто бы опять откроют монастыри и храмы, и что опять православие будет свободно. Я вижу, не верят. Ну, какой там верить, когда все разогнали? Они говорили, вот оптинские старцы, но они говорили при этом так. Все опять откроют, но ненадолго. Первое, что они сказали, исполнилось. Мы сейчас все свидетели, и поэтому я не сомневаюсь, что исполнится и второе. А во втором ничего. Все только начинается. Начинается от Серафима Саровского пророчества. Однажды читаю журнал, статья целая, пророчество о России. Так прочитал, потом, что такое, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Почему пророчество Серафима Саровского, там оказалось, по-моему, 3, что ли, или 2, в разных местах, не подряд. Смотрю, так они противоречат друг другу. То Антихрист родится между Питером и Москвой, и будет столица основная, это Серафим Саровский говорит, Москва-Петроград, мотовиловские все штучки-то. В России родится Антихрист и воцарится. То Россия станет могучей и великой, а Антихрист будет вокруг, а к России он не прикоснется. Думаю, Господи, чем мы живем? Ищем, ищем, простите меня, сказок. Мотовило, учтите, то, что прописывается Серафиму Саровскому, далеко не всегда принадлежит ему. А Мотовило, вы помните, 30 лет был бесноватым. И можете себе представить, что наряду, может быть, с вещами верными, что он мог написать в соответствующем состоянии. А вот подлинное пророчество, подлинное, которое можете все взять и прочитать, прямо прочитать, это пророчество Игнатия Брянчанинова, святителя, который в своих письмах, это середина XIX века, черным по белому прямо написал, и можете, повторяю, взять и прочитать. «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Он сказал «мысль, идею». Сколько было этих деятелей, которые хотели захватить весь мир? Вот он, наконец! И ужас какой! Наш народ может и должен, в смысле, должен по идее, по логике, он не приказывает, что он не может. Наш народ! Я содрогнулся, когда первый раз прочитал это. А потом увидел. Верно, это так. А знаете, откуда увидел? Это и вы сейчас скажете, да. Помните, что происходило перед канонизацией царской семьи? Помните? Искупитель. Он искупитель. 2000 лет был один у нас искупитель – Господь Иисус Христос. И никто никогда не смел никого больше даже употребить. Здесь пишут не кто-нибудь. Ой, сколько в этих подписях, 150, сколько священников московских и еще там. Да, искупитель для России. Первый среди святых русских. Что там эти все Сергий Радонежский, Серафима Саровский? Он первый. Вы слышите, что творится? Мы не знаем уже никакой меры. Все. Почему? Он помазанник. А до этого были императоры, конечно, не помазанники. Когда Александра II взорвали, он без ног 3 часа мучился. Это похуже расстрела. Он помазанник? Помазанник. А в чем дело? Почему его тогда не восхваляете? Когда начинают говорить, спрашивать, я говорю, знаете, он же вот пострадал мученически. Я говорю, миллионы в это время пострадали мученически. В чем дело? Почему? Что случилось? Откуда такой ажиотаж? Ну, много святых у нас, много мучеников. Ну, слава Богу, и он тоже. Нет, не и он тоже, а он. Все прочие ниже. Почему? Почему? Царь. Только по одной причине, что царь. Вы подумайте. И я тогда понял. Вот так от чего мы ждем. Ждем совсем не святости, не подвижничества, а царь. И падаем в обморок. Действительно, Игнатий Брянчанинов поэтому и сказал, наш народ может и должен стать орудием. Потому что, наверное, ни в одном народе нет такого ажиотажа, нет такой жажды царя, как у нас. В чем дело? Это вопрос уже другой. Но факт, поразительный факт, именно такой. Ждем, ждем. Об этом пишут. Вон книжки сейчас. Смотрю, там Татьяна Грачева, еще кто-то такой, прям пишут. Дай, ждем. Получите, голубчики. Получите, получите. Кто читал Библию, помнят, как евреи просили у Бога царя. Разгневался Бог, слышите? Бог-то разгневался за то, что они просят царя. И дал им бесноватого Саула. Получим и мы в этой своей жажде. Вот ситуация, которая, оказывается, очень отвечает вот той атмосфере жизни, атмосфере нашей, я бы сказал, души, которая вскрывает, что нам хочется, что нам нравится. Не Бог, не спасение, не святость. Совсем не это. Нам нужно могущество, сила, материальное благополучие и царь-помазанник. О, и все в порядке. А Бог – это, ну, так, это Бог. Ну, конечно, Бог. Ну, конечно, Бог. И пророк его помажет. Укажет, то есть, на него. Какой пророк? От какого Бога? По каким признакам? Ай-яй-яй, прям исполнение апокалипсиса. И действительно поклонится, как пишет Иоанн Богослов, и придут, и поклонятся пред ним все народы. Но самое жалкое, что наш народ станет орудием, выдвинет его, выдвинет, и первые поклонимся. Вот это будет уже страшным указанием на то, кто мы есть, кто нам нужен. Вот кто нам нужен, оказывается.
Один урок в неделю, основ православной культуры. Мы знаем, что мы даже в этот час ничего сделать там не можем. Какой там перевернуть веру или морали?
Да.
И да. Такой страх. Хотя пошли бы они вот от лукавого и вот настряпали этих учебников, ввели бы, сказали, вот он, вам есть этот урок, идите по этому.
Вот вам, пожалуйста, вот вам демократия. Опросили бы народ, сказали, все хотим, чтобы были уроки в школе и все. Вот демократия была бы, правда? Нет, ну что вы, никакого референдума. Какой народ? Вы что? И что захотели? Православие в школе. Пожалуйста, сказать так, где хотят православие, где хотят мусульманство, где хотят буддизм, где хотят иудаизм, пожалуйста, пожалуйста. Нет, извините. Извините, так называемая секулярная этика. Это что это такое, секулярная этика? Что это такое? Без Бога какая этика? Еще раз говорю, какая без Бога этика? Конечно, в нашей душе живут эти нравственные принципы, это верно. Но они живут только потому, что мы до конца не продумываем. А если до конца продумать, ведь Бога нет. До конца надо продумать. Вечности никакой нет. Живет человек, и все, окончено. Представьте, тот, кто продумал, и все умрут. Почему я должен относиться к людям порядочно, великодушно, сострадать, любить? Зачем? Все же погибнет. Вечная смерть ожидает всех. Вечная смерть. Ух, идеология. Вот это да! Вот это да! Такой оптимизм жизни, что даже и представить себе невозможно. Можно прыгать от восторга. Вечная смерть нас ожидает, друзья! Прыгаем туда! Бояться, я вам еще раз говорю, понятно, в чьих руках находится вот эта всемирная власть. Дерево узнается по плодам. Эти плоды открываются один за другим. Когда-то мы говорили, боже мой, что там творится в средствах массовой информации, в Европе какой. Теперь идеологических границ нет, теперь и у нас, и мы смотрим, и радуемся. Это демократия, да? Кто опросил, чтобы показывать нам эти гадости? Спросили у нас, население? Вы почему не спрашиваете? Мы хотим, чтобы это показывать гадости или нет? Почему не спрашиваете? Ведь демократия. Где демос? Где Кратос, власть? Знаете, какой основной демократический принцип? Основной. Большинство. 51 за, 49 против. Все. Утверждается, что 51. Большинство совершенно верно. А здесь что ж такое?
Нет, 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 это ущемление прав меньшинств. Ущемление прав меньшинств. Нам гадости это всякие показывают. Да, это ущемление прав. Но вот сейчас, вот судя по тому, что говорили оптинские старцы, дали нам время, опять откроют храмы и монастыри. Они о школах не говорили, ну, это монахини там, они шамардинские уже, старенькие, да, откроют опять. Откроют почему? Бог вот скажет, ну вот, вам дали все, так, чем вы занялись сейчас? Чем вы занялись? Возрождением жизни православной или возрождением чего? Стен, камней. Я ничего не против, чтобы строились храмы и монастыри. Это пожалуйста. Да, но дело в том, что главное, а что второстепенное. Вот ведь в чем дело-то. Это должен делать, и того не оставлять, сказал Господь. Вот ведь в чем дело. И вот, пожалуйста, свобода сейчас дана. И каково наше православие, мы можем, так сказать, наблюдать. Наблюдать не по другим, по другим-то это легко, а по себе. Я могу быть православным как угодно, хоть трижды святым, а остаюсь грешным. Не хочется. Все упирается во что опять? В наше внутреннее состояние. Я вам расскажу один эпизод. Где-то в VI столетии в Византии был очередной переворот государственный, и власть захватил главнокомандующий. Человек был жестокий на редкость. Один только эпизод вам. Перед глазами императора, раздетых 5 его сыновей догола, копьями загнали в костер. Представляете, как он казнил? Не просто казнил, а садистски казнил. Жуткий человек. Один подвижник просто с воплями начал молиться Богу. Господи, что же такое? И за что такой гнев и такое наказание? Под утро ему голос. Голос, причем такой несомненный голос Божий. Искал худшего, но не нашел. Он-то молился, за что? Мы же православный народ, православная империя, слышите, Византия. И ему ответ, искал худшего, чем этот Фока, и не нашел. Понял, подвижник? Ты ничего не видишь, ослепленный. Ты говоришь только о человеческой справедливости, о человеческом внешнем благе, а не видишь души человеческой. А суд Божий таков, искал худшего. Ох, как здорово было сказано. Мы также, к сожалению, не видим. Мы ищем выходы из ситуации чисто внешним образом. И во внешних проявлениях, во внешней жизни, и опять не придаем никакого значения своему внутреннему состоянию. Не придаем мы значения. О, если бы мы только приняли решение, Господи, помоги мне, все, отныне постараюсь жить по-христиански, по-евангельски, в любой жизненной ситуации, только помоги мне. Я постараюсь не лгать, не лукавить, не обманывать, не завидовать, не осуждать. Принимаю решение. Господи, помоги. Тогда жизнь бы изменилась. Иона, пророк, был послан в Ниневию сказать, еще 3 дня, и Ниневия будет уничтожена. Пришел пророк, 3 дня ходил по Ниневии, проповедовал, и потом вышел за город, за стены, сел под тыквами, листочком, и стал ждать, как сейчас серный дождь уничтожит Ниневию. Ниневия стоит. Стоит Ниневия. Более того, какой червячок подъел корни этой тыквы, Лист этот громадный, под которым он спрятался, видимо, головка была с не очень густыми волосиками. Да жара какая, и рак. Так солнце палит. Он взвыл. Господи, что ж такое? Вместо Ниневии я погибаю. А Ниневии-то что же? И ему ответ. Вот ты видишь, ты опечалился, что у тебя твой лист высох. А у меня в Ниневии 120 тысяч еще тех, которые не могут отличить правой руки от левой. А в чем дело, что произошло-то? Как только услышали эту проповедь, и он, и пророка, сам царь сбросил себе царские одежды, одел какое-то рубище по-древнему, и все, весь народ, по древнему обычаю посыпали голову свою пеплом. И три дня эти ничего не ели и не пили. Представьте себе атмосферу, какая была. Что было с детьми, что творилось с животными, что сами взрослые. Было покаяние, покаяние, и Ниневия осталась. Каялись в чем? О своих грехах. О своих грехах. Они тоже сейчас призывают каяться за убийство, расстрел императора последнего. Говорю, а почему не запрет последнего? Почему не Александра II? Почему не Павла I? Почему не Петра III? Почему? Их же убили. Павлу I требовали отрекись, иначе убьем. Не отрекусь. Зарезали. Почему? Никто не отвечает. Смотрит с изумлением. За свои грехи надо каяться. Если бы мы так приняли решение, все те, кто считает себя православным, постараемся отныне быть таковыми, жизнь бы кардинально изменилась. В этом нет ни малейшего сомнения. Но это невозможно. Это невозможно. Я вот сейчас так говорю, хорошо, а сам сейчас выйду, и каким я был, таким остался. И все православие растаяло, как облачко перед лицом солнца. Вот где беда-то. Вот что надо делать. В той мере, в какой мы здесь это осуществим, в той мере мы поставим преграду на пути этих ужасных вещей. Затормозим, по крайней мере. Если ничего не будем делать в духовном плане, даже наши внешние акции ничего не принесут. Потому что мы такие же, как и те, только страсти разные. Такие же, как и те, которые хотят ввести эту юстицию. Они хотят власти над всем миром. Мы хотим есть, пить и веселиться. Ну, у каждого свои страсти, только и всего. Но мы одни, мы друзья, мы духовно единые. И эта духовность породит и соответствующие плоды. Вот какие вещи-то. Ниневию спаслась, покаялись. А мы? А мы ничего не каемся. К батюшке я подхожу. Подхожу, даю отчет о проделанных грехах за предыдущий период. Вот так. Вот потом подхожу, причащаюсь. Так хорошо, вы знаете, представить не можете, что здорово. А если это Рождество или Пасха, я теперь решил только на Рождество и на Пасху причащаться, потому что тогда уже можно без исповеди. Без исповеди ночью. Вообще красота. Ну что вы... Вы еще не понимаете, наверное. Вот. Вообще. И я вдрызг православный. Причащусь на Пасху и разговеюсь. Правда? Вдрызг? Вдрызг православный. И разговеюсь. А как же не разговеюсь? Еще как? Я же русский человек или какой? Я не немец же, я правда. Вот, оказывается, какая красота-то. А вы, говорит, Ниневия. Ниневия-то и осталась, а у нас я сомневаюсь. Но пока еще я полагаю, что все-таки еще у нас действительно достаточное число, видимо, тех людей, которые искренне хотят жить по-христиански. Я вам скажу, еще достаточное число. Почему я так думаю? Скажу вам. Когда Лот вышел из Содома, помните эту историю? Так вот, перед этим Авраам спрашивает этого посланца, ангела, «Если там 50 праведников, господин, ты не уничтожишь Содома?»
Тот говорит, нет. А 45? Нет. И так дошел. А 10? Нет. И отошел ангел. Есть некий предел. Есть некий предел, ниже которого все уже, плотина прорвана. Так вот у нас еще, значит, немножко больше 10 праведников. Но как только будет 10, ангел отойдет. Поэтому от каждого человека, от каждого из нас зависит, не перейдет ли эта грань. Мы стоим на грани, прямо на грани уже стоим, не перейдет ли.